«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Добрый день, друзья. «Около спорта», прибой эфир. Сегодня 5 июля, второй летний месяц, московское время 14:05. У микрофона Василий Дрожжин. Это программа «Около спорта». Павел Обиух и Федор Замыцкий сегодня также в эфире. Ребята, привет.
Привет, привет. Наконец-то мы собрались.
Да, и очень сонный Павел Обиух тоже передает вам всем привет.
Да, Паша не спит, он смотрит все матчи североамериканских лиг, хоккей, баскетбол и Кубок Америки в том числе, поэтому про это он обещал сегодня рассказать очень много. Все перипетии, все досконально узнаем сегодня у него. Ну, а если вы захотите задать какие-то уточняющие вопросы, то, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или на skype-radio.voz, ну, или пишите сообщение в WhatsApp и SMS на номер 8 903 707 26 71. Наш сегодняшний эфир обеспечивают Дарья Ефремова, звукорежиссер, и линейный редактор Ольга Хасид. Вот, ну что же, всех представили, поэтому предлагаю немножко поговорить не про футбол. Да, сейчас некоторые спортивные издания, у них появились рубрики «Кроме Евро». Да, и вот там пишут такой анонс главных спортивных событий, которые происходят вне чемпионата Европы. Вот у нас, наверное, сегодня также будет что-то «Кроме Евро». Ну и, конечно, есть еще тоже некоторые футбольные новости, которые напрямую с чемпионатом, наверное, никак не связаны. Но вначале несколько слов про финалы в Национальной баскетбольной ассоциации и, соответственно, Национальной хоккейной лиге. Начнем с последней. Tampa Bay Lightning рвется ко второму чемпионству подряд. Счет в серии был 3-0.
Это хоккей или баскетбол, Вась, сразу?
Это хоккей. Это хоккей. Ага, и наш соотечественник Панарин там как раз блистал. Кучеров за Tampa Bay забивает и ассистирует. И среди россиян он сейчас все выше и выше забирается.
Если я не ошибаюсь, Василевский еще там играет, да, из
русских? Да, да, но Василевский отжигает, собственно, в воротах, да, а вот Кучеров больше забивает.
Ну, меня, собственно, кстати, радует история, и простите, я сразу скажу, меня радует история, помнишь, как у нас пытались именно из России очернить Артемия Панарина, в общем, он из-за всей этой истории вышел с честью, и как бы и спортивно не пострадал, и его репутация оказалась чиста, и в общем он молодец, он красавчик просто.
Ну, действительно, да, много хороших легионеров в хоккейной лиге, и практически уже очень много наших соотечественников стали чемпионами, обладателями Кубка Стэнли вместе с какой-то из команд. Так что, ну, собственно, Никита Кучеров приближается к этому титулу и продолжает забивать. Это замечательно. Ну, а финал Национальной баскетбольной ассоциации еще не начался. В нем сыграют Феникс Санс из Аризоны и команда Милоки Бакс. И, собственно, вот такое сочетание, такой состав финала, он стал очень неожиданным. И если посмотреть, например, рейтинги по букмекерским выкладкам, то, наверное, те, кто поставили бы на такой финал, сейчас просто озолотились бы, потому что, ну, это было крайне малопрогнозируемо. Команда Phoenix Suns очень много лет вообще не попадала в плей-офф. Напомню, что в Национальной баскетбольной ассоциации в плей-офф попадают 16 команд из 30, то есть последние полтора десятка лет эта команда в принципе не занимала место выше, ну, условно, 17-го во всей лиге. И сейчас она играет в финале, из звездных игроков за нее играет Крис Пол, легендарный разыгрывающий, который никогда не выходил в финал ни с одной из команд, за которую выступал. При этом он лидирует во многих статистических показателях. Ну и, соответственно, наверное, на данный момент один из лучших разыгрывающих в современном баскетболе. Также есть такой форвард, как Букер, который сейчас одна из восходящих звезд баскетбольных. В команде соперника, конечно же, выделяется Янис Адетокунмбо, который претендует последние несколько сезонов на приз MVP лучшего игрока. Ну, в этом году, кстати, этот приз получил сербский игрок Никола Йокич, центровой Денвер Наггетс. Но вот Янис продолжает демонстрировать, конечно, интереснейшую и очень сильную игру, но сейчас он получил травму, и тем самым все менее и менее понятно, как же будет складываться этот финал. Со своей стороны, конечно, буду с интересом за ним следить. Если, друзья, есть у нас среди аудитории слушатели поклонники хоккея, поклонники баскетбола, то пишите, за кого вы болели в этом сезоне, какие команды поддерживаете, каких-то, может быть, игроков персонально любите, будем читать, комментировать. Ну, наверное, об этом вот североамериканском спорте сейчас мы немножко закончим. Еще один момент, буквально кратко, баскетбольная тоже новость. Дело в том, что сборная России по баскетболу играла в квалификационном турнире. В группе у них были соперники команда Германии и команда Мексики. Ну вот, для тех, кто, может быть, не очень искушен в баскетболе, но я вам скажу, что команда Мексики – это не самый серьезный соперник в баскетболе. Ну, команда Германии, ладно, у них есть достаточно крепкие игроки, которые играют в НБА, но тоже не самая баскетбольная держава. Так вот, наши ребята, баскетболисты, к сожалению, не смогли обыграть даже команду Мексики и не попадут на Олимпийские игры, что достаточно печально. Вот.
Ну, это тенденция.
Паш, у тебя тоже за последние 3 минуты эфира самое знакомое слово было слово «наггетс»?
Какое знакомое самое слово?
«Наггетс». Он сказал «Денвер Наггетс».
Это, знаешь, если переводить с английского языка, дословно, получится «кусочки Денвера».
Ну да. Вот, ну что, предлагаю переходить уже потихоньку к футбольным новостям, потому что я уже устал, ребят, вас слушать. Давайте уже, да, собственно, тоже поговорим о чем-то более футбольном, более привычном.
Итак, я зато, Евро. Федь, знаешь, я знаю, что в баскетболе там тоже мяч они используют.
Это да. Я знаю, да, что они еще пасы отдают, так что тут тоже есть некое сходство.
Ну, на самом деле очень много роднит, конечно, виды спорта. Есть игроки, тренеры, команды, лиги, зрители, места, площадки. В общем,
да, но в хоккее мяча нету, понимаешь?
Даже хоккей, сетки есть, правда, не на воротах, а на кольцах, поэтому практически можно перепутаться.
Мое провинциальное стереотипное мышление немножко всегда на каких-то кончиках нервных окончаний задевает, потому что финал хоккейной лиги играется в июле, в середине.
Но это у нас вообще НХЛ обычно, по-моему, заканчивают где-то в конце мая. Просто сейчас со всей вот этой вот историей.
Ну да, 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 да. Нет, я просто говорю, что как-то
эпидемической.
Это нормально, но просто
но какая-то. Ты имеешь в виду, что хоккей на коробке у тебя ассоциируется с зимой и летом?
Да, хоккей, да, 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 да. Я же говорю, это чисто нейронные реакции.
Ну да, да. На самом деле сейчас очень много сильных команд именно в жарких штатах, в Лос-Анджелесе, Флориде, и вот представьте, да, там 40 градусов на улице, люди сидят в хорошем кондиционированном помещении.
Ну, ты знаешь, на позапрошлой неделе я бы сходил бы на хоккей, вот честно.
Ну, верю, 36, верю.
Вот, топило.
Поближе к площадке куда-нибудь туда, да?
Да, да, да.
Ну что, друзья, я предлагаю 2 варианта развития событий нашего эфира.
Поговорить про футбол или про футбол?
Абсолютно так, но два вида футбола у нас сегодня есть для обсуждения. Первый – это, конечно же, собственно, чемпионат Европы и то, что происходило, будет происходить. Второй момент – это трансферы российского нашего любимого, самого великого, самого лучшего, интереснейшего чемпионата в мире и на планете по совместительству. Вот, есть, ну, некоторые интересные переходы, все, которые неинтересны, мы, наверное, обсуждать не будем. Поэтому, что вы предпочитаете в начале? Чемпионат Европы или российские трансферы?
Ну, я думаю, про трансферы мы долго говорить не будем в любом случае. Там, в общем-то, я бы не сказал, что там какой-то прям огонь-огонь у нас произошел. Я вот тут с удивлением узнал, что Эдер ушел из Локомотива. Я, честно говоря, думал, что он ушел оттуда уже давно. Вот оказывается, вот только что.
Ну ничего, зато очень много людей вернулось в «Спартак». Я думаю, про это мы обязательно скажем. Ну что, предлагаю про трансферы тогда, да, если нет возражений. Вот, я себе выписал таблицу. Ну, давайте так, ну, поскольку мы обсуждаем...
Германа Анухи начнем, да?
И остальные лиги тоже. Да нет, нет, ну я думаю, что все-таки не стоит обижать прочие лиги. Вот такая второстепенная новость появилась про то, что Серхио Рамос переходит в ПСЖ. Вот, что было, конечно, сложно отыскать. Немножко новость затерялась в российских трансферах, но тем не менее. Как считаете, насколько, в принципе, это интересно для ПСЖ, наверное, в первую очередь? Потому что вроде как уже проходила информация, что Рамос заканчивает, и по тому пафосу, с которым это было подано, я, ну, честно говоря, подумал, что Рамос уже закончил карьеру, и, собственно, все. Когда увидел, что договорились с Пари Сен-Жермен, для меня это было удивление, на самом деле.
Ну, я, честно говоря, даже не думал о том, что Рамос заканчивает карьеру. А там уход из Реала, он в каком-то смысле прогнозировался, потому что это была такая очередная ссора Рамоса и Периса, и в этот раз она, ну, как бы была очень сильно сложнее, чем все предыдущие ссоры, именно в том смысле, то, что, ну, так получилось, то, что Перис немножко все свалил на футболистов в очередной раз во всех этих историях, и я так понимаю, что там еще некоторые футболисты обиделись на Суперлигу, вот, конечно, зря, вот, и как бы там была история про то, что Рамосу предложили контракт ниже, чем он хотел, Рамос отказался подписывать этот контракт, ему поставили условие, что если ты его не подпишешь до конца мая, то как бы предложение автоматически отменяется. В начале июня Рамос пришел к руководству Реала с тем, что он согласен подписать контракт на тех условиях, на которых предлагали, но Перес тут поступил, как бы, насколько я понимаю, принципиально и сказал, что предложение очень действительно. Вперед, давай, до свидания. Кстати говоря, наверное, во всей этой истории, если она действительно так, вот, как я ее знаю, происходила, то я, кстати, не на стороне Рамоса, а на стороне Пэриса. Но что касается Рамоса и ПСЖ, мне кажется, что ПСЖ немножко пострадал от ухода Тиаго Силвы. То есть казалось, что Тиаго Силва, в общем-то, ну, футболист уже сильно пожилой. И как бы действительно пора бы обновлять эту линию и потихоньку избавляться. Нельзя зависеть от старого футболиста. Ну, он пошел в Челси, выиграл Лигу чемпионов, а ПСЖ, в общем-то, не смог обновиться, не смог найти, ну, как, не то чтобы достойную замену, но хотя бы какую-то модель, в которой без Тиаго Силвы жизнеспособную. И вот, мне кажется, это такая попытка небольшого отката назад и, в общем-то, взять другого нового пожилого топового защитника. Ну, то есть это, мне кажется...
Ну, да, они...
о том, что ПСЖ... в общем-то, задумывается, ну, вот то, о чем мы говорили, то, что мы говорили там про Ювентус в прошлом сезоне, то, что ПСЖ задумывается о том, чтобы выиграть трофей сейчас, они к этому, ну, наверное, как никогда близко последние два года, да, а какие-то стратегические вещи можно отложить потом. Там еще, кстати, из интереса, там же есть еще проблема с продлением контракта с Мбаппе, но я думаю, сейчас Вася об этом скажет. В общем, ПСЖ — это отдельная интересная тема в межсезонье. Мне кажется, то, что вот Рамос как раз вот является одной из вот этих вот деталей такой сложной модели.
Ну вот они поменяли одного ветерана на другого, фактически, можно сказать. Да? Хотя Рамос, конечно, хорош, вопросов нет. И показывал он себя, несмотря на возраст, да, тоже неплохо, в отличие от того же Силвы, который, перейдя в Челси, прям скажем, играл-то он не так, чтобы много ярко.
На вторую половину сезона все равно он как бы помог, так скажем, помог.
Ну, помог, да. Тут как бы сложно что-то сказать, да, тут надо посмотреть, что будет. Потому что Рамос, конечно, футболист выдающийся однозначно. То есть, ну, наверное, это лучший центральный защитник вот последнего десятилетия, мне кажется, в принципе.
Ну, один из, давай скажем, что один из.
Я бы
все-таки тут бы отмечал все-таки одну из проблем. Ну, не проблем, а потенциальную проблему, даже несмотря на возраст. Мы все-таки никогда не видели Рамоса не в чемпионате Испании. И последний раз Рамоса не в Реале мы видели, если не ошибаюсь, 2006, наверное, год, когда Рамос играл за Севилью. то есть это около 15 лет назад.
Мы даже, кстати, и сборной-то его не видели вот на последнем чемпионате, к великому удивлению многих.
Как и прочих игроков Реала.
Ну,
по сравнению с Тиаго, у Серхио есть фора, так что, можно сказать, ветеран на вырост еще года 3-4, а может и 5.
Не, ну если мы посмотрим на там защитников сборной Италии и Ювентуса, то Рамос еще прям юнец.
Да.
Ну, а знаете, вот такая трансферная штука, а вы знаете, что объединяет сейчас Лионеля Месси и Алана Дзагоева?
Так.
Они оба свободные агенты, у них нет клуба на данный момент.
Вот я хотел это сказать, но подумал, что, наверное, там какой-то более...
Да, это очень много людей объединяет. Сейчас, кстати, несколько из таких футболистов будут нами названы. Ну что, если мы возвращаемся в чемпионат России, давайте некоторые трансферы озвучим, которые уже состоялись. Не будем обсуждать слухи, да, потому что... Очень-очень много вариантов может быть, и гипотетически каждый из них рассматривать, наверное, смысла не имеет никакого. Итак, что касается грозненского Ахмата, пойдемте по алфавиту. Вот для меня интересная была новость, что туда перешел Даниил Уткин из Краснодара, да, потому что мне казалось, что на воспитанник, собственно, возлагаются достаточно большие надежды, и тем более, что Даниил их оправдывал, получал вызов в том числе там, в молодежную сборную постоянно, да, и говорили, что кандидат в первую. Ну и вот, честно говоря, для меня это такой интересный переход. Также защитник «Локомотива» Виталий Лысцов перешел в стан грозненцев. Ну, честно говоря, про «Локомотив» хочу сказать немножко ниже. Там вообще идет определенная распродажа защитников. В обратную сторону пока поток еще не налажен. Если есть у вас комментарий по Уткину, да, или Ахмату, давай, Федь.
Вот, на самом деле, как бы... Не отменяет слышать сейчас, но Ахмат достаточно логично вообще последние свои трансферные кампании проводит. И вторая история. Ахмат – одна из немногих команд в России, которая, ну, реально за последние годы не истерит с тренерами. То есть достаточно долго работал Рахимов, несмотря на как бы разные достаточно результаты. То есть поводов много было. Сейчас у них отработал тренер Талалаев целый сезон, а тренер, который ни разу в своей карьере не дорабатывал до конца сезона. То есть и в этом смысле Ахмат достаточно, как клуб ведет себя достаточно адекватно. И вторая история, Ахмат достаточно, на самом деле достаточно долго уже совершает достаточно адекватные трансферы. Я вот не помню, откуда эта статистика была, но, насколько я понимаю, Ахмат либо первый, либо один из клубов по количеству футболистов, которых он... покупает за одну цену, а продает дороже. Причем, на самом деле, у Ахмата есть достаточно неплохой опыт продажи футболистов в такие средние европейские клубы, там, в бельгийские середнячки, во французские середнячки. Он продавал так бразильцев, он продавал так африканских футболистов, Ахмат в смысле. То есть, Ахмат как команда, которая вот является такой вот ступенью для футболиста развивающегося, может быть, не самый плохой вариант. И вторая история, тренер Андрей Талалаев. В общем, Ахмат, наверное, сейчас одна из самых прессингующих команд, прессингующих раз и бегущих, то есть играющих такой скоростной футбол с быстрым переходом из обороны в атаку. Мне кажется, что как раз для Даниила Уткина, может быть, подходит, чтобы ему как-то попробовать, может быть, какие-то дополнительные навыки получить вот в этом вот скоростном футболе. И как вот такой переходный этап, мне кажется, что это... С одной стороны, как бы мы, может быть, ждали Уткина увидеть в каком-то топ-клубе, но с другой стороны, мне не кажется это настолько нелогичным, так скажем, как это может показаться на первый взгляд.
Ну и потом, все-таки нельзя сказать, что Уткин в Краснодаре получал прямо много игрового времени. Да?
Достаточно.
Несмотря на все свои таланты, играл, все равно играл не так, чтобы прям... То есть в старте он выходил не так часто.
Нет, выходил, Паша, все равно играл. На самом деле, мне кажется, как столько, сколько я, добрых слов про Ахмат еще в российских спортивных медиа не говорил никто.
Ну, возможно. Предлагаю чуть-чуть ускориться, увеличить темп. Давайте я вот прям сразу теперь тройку клубов предложу, тем более, что в двух
клуб,
из них...
Клуб на «Б».
Клуб на «Д» будет. Твой любимый бело-голубой. Диего Лаксаль, уругваец, из «Селтика» перешел защитник. Ну и, собственно, еще один южноамериканец, Эммануэль Мамана, который вернулся в «Зенит» из сочинской аренды. Возможно, будет еще какой-то трансфер. Возможно, Эммануэль в «Зените» немножко поиграет. Ну и, собственно, Краснодар, про который уже пошла речь. Урош Спаич вернулся также из аренды, из Фейенорда. Да, очень-очень много было вопросов по Кайо. Ну и, собственно, неизвестно, останется ли тоже Урош или какие-то трансферы будут еще с его участием.
Я так понимаю, Марк... что Берг и Ари уходят, скорее всего.
Ну вот, да, я как раз хотел, собственно, сказать, что Берг в Гетеборг вернулся, в родную Швецию. А вот Ари, Смольников и Камболов составляют, в общем-то, компанию Месси и Дзагоеву и пока находятся без клуба. Да, и вот неизвестно, какова будет их
может,
дальнейшая
судьба.
Может,
их в сборную теперь возьмут?
Ну да, раз клуба нет, тогда надо в сборную.
Тут такой маленький скандальчик же был с «Динамо», точнее, со спортивным директором «Спартака», который сказал, что Бакаева пытались увести, и обещали ему игру в сборную. То есть у нас снова в очередной раз выплывают вот эти вот агентские делишки Черчесова. Помните, когда об этом только начали говорить, мы все так фыркали, типа, да ну ладно, не может быть такого, это перебор. А выясняется, что это уже прям из разных мест выходит, и, скорее всего, это действительно имеет место.
Ну что ж, тогда... Продолжаем. На очереди «Локомотив». Обещал рассказать про то, что происходит сейчас с линией защиты. Соответственно, Ведран Чорлука карьеру закончил. Виталий Лысцов перешел в «Ахмат», как мы уже сказали. Михаил Лысцов без клуба находится. Также Антон Кочетков не продлил контракт и является свободным агентом. Ну и, собственно, Владислав Игнатьев у нас покидает клуб и переходит в «Казанский Рубин» к Леониду Слуцкому. Ну, также Эдер у нас является свободным агентом, а Максим Мухин перешел в ЦСКА. В обратном направлении у нас проследовали следующие игроки. Это Максим Нинахов из «Ахмата» и Кирилл Зинович из белорусского «Минска». Оба являются защитниками. Ну, собственно говоря, пока, видимо, главные трансферы впереди. Сегодня, кстати, попалась тоже заметка, комментарий Николич по поводу того, почему российские игроки не уезжают за рубеж. Да, очень много раз обсуждавшаяся тема того, вот, что, конечно, смысла переезжать им никакого практически нет. Да, если за примерно одни и те же контракты получают разные суммы, многие делают выбор в пользу России.
А у нас еще можно и не играть при этом.
Ну, иногда так складывается, да.
Да, я сегодня угрюмо скептичен.
Да, я слышал сейчас грустные нотки в Васином голосе, это было очень сильно. Вот. На самом деле, нужно еще отметить, что Владислав Игнатьев вернулся к Слуцкому. На самом деле, ну, просто напомню, что Слуцкий был первый тренер, при котором Владислав Игнатьев сыграл в российской премьер-лиге.
Ну что ж, ускоряемся. Ростов. Николай Камличенко из «Динамо» перешел, наверное, главный трансфер. Александр Долгов и Кирилл Баженов из «Химок». Егор Бабурин из Краснодара официально перешел. Ну и Игорь Калинин, если помните, была с ним ситуация из Урала. Из Урала была история как раз с Александром Ниценко, когда он задал вопрос про вот эти скручивания позвонков и как раз был очень недоволен таким вопросом Игорь Калинин. Ну, посмотрим, как он себя будет проявлять с Валерием Карпиным в Ростове.
Как его позвонки будут проявлять себя с Валерием Карпиным,
да?
Про Ростов, кстати, еще хотел сказать, что сегодня попалась новость, что Ростов отправляется на очередные сборы в Австрию, и там сыграет несколько контрольных матчей, в том числе с Бернли. Вот хотя бы так российский клуб сыграет с клубом АПЛ.
Тоже неплохо.
Да, ну, что касается Рубина, уже сказали про Владислава Игнатьева. Есть такой Сият Хакшабанович. Как вы думаете, какую команду он представлял ранее? Естественно, шведский Норрчопинг, один из флагманов шведского футбола.
Подожди, Хакшабанович из Норрчопинга. Нормально.
Да. Да. Но, кстати, я думаю, что, скорее всего, он швед, потому что в Швеции очень много... людей
с
различными корнями, скажем так. Константин Нижегородов, да, не путать с Геннадием Нижегородовым, также представляет зарубежный клуб Ганзу, Германия. Так что вот
человек просто билет не в тот город купил, видишь, вместо Нижнего Новгорода в Казань приехал.
Да, ну, Сочи. Матео Барыч, представлявший Рапид, перешел.
Как прости, его зовут?
Барыч, Матео Барыч.
Нет, имя.
Матео, имя очень даже популярное.
Ладно.
Родригао,
ты так сказал,
бразилец Жиль Висенте, Португалия. Честно говоря, эти игроки для меня мало что говорят. Вот. Ну и также Анбан, полузащитник из Кот-д'Ивуара, представлявший ранее Мец французский, перешел в стан сочинцев. Ну и также Новосельцев. Сейчас без клуба. Маманы перешел в Зенит, соответственно. Спартак, внимание, друзья, да. Да, и Заболотный перешел в ЦСКА, но про Заболотного мы чуть ниже скажем. Итак, Виктор Мозес официально заключил соглашение, да, представлявший, по-моему, он принадлежал Челси, да, насколько я помню,
да,
был в аренде.
Да.
Ломовицкий и Рассказов вернулись из Арсенала. Мелкадзе из Ахмата.
Спартак купил Мозеса дешевле, чем продал Кокорина. Вот это, мне кажется, характерно.
Что характерно. То есть теперь можно опять покупать Кокорина. Там у него вроде как раз все шансы есть освободиться от Фиорентины.
Слишком адекватно для Спартака, чтобы не ждать чего-нибудь эдакого в ближайшее время.
Да, точно.
Вот, ну хотя, в принципе, если есть Мелкадзе, то Кокорин, может быть, уже и не нужен, даже, может быть, будет лишним.
Ну что, в пару к Мелкадзе Кокорин, то что, нормально?
Возможно, опять же, да, нужны люди для спаррингов, так что никаких вариантов исключать нельзя. Мирзов и Глушенков также из Химок вернулись. Ну, собственно, вот основные пока приобретения.
Глушенков не зря удалялся, видите, в последнем туре.
Да, ну, что касается самих Химок, да, которые так уверенно в середину таблицы вошли, то пока, честно говоря, каких-то ярких приобретений нет. В основном Химки теряют игроков.
Ну, почему? Они продали вратаря и взяли его в аренду.
Mm-hmm. Да, ну, это да, дорогой. Это замечательно. Вот. Ну, ЦСКА мы, в принципе, уже обозначили основные моменты.
Купили вратаря и отдали его в аренду.
Да. Мухин Заболотный, ну и, соответственно, Рандон уехал в Китай продолжать свою карьеру.
А ну и там. Биол и Быстрый и Бистрович вернулись из аренды. Пока.
Ну, да. Насколько надолго, пока неизвестно, покажет время. Друзья, я предлагаю сделать...
Еще Олич.
Да, давай. Ну, Олич, да. Про тренеров, я думаю, мы
не
отдельно...
Не продали Олича.
Причем в сборную Хорватии. Да. А ладно, шутки продолжатся во второй половине, друзья, прервемся на анонсы. На анонсы, да, Федь, прибереги еще запал для второй части. Там начнутся сборные твои любимые, и там разгуляемся на всю катушку. А сейчас слушаем анонсы.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы.
Ну что ж, друзья, мы снова в студии, продолжаем разговор около спорта. Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин. Переходим к теме Евро-2020, проходящего в 2021 году. Ну и тут, пока шли анонсы, мы уже начали немножко обсуждать полуфиналы. Наверное, к ним мы перейдем уже ближе к завершению. А сейчас, поскольку Федор не участвовал в прошлом выпуске, я участвовал, ну, скажем так, чисто номинально, в основном Павел Обиух вместе с Романом Мазуром обсуждал все перипетии чемпионата.
Да, и наши прогнозы вообще никакие. Потому что все, что мы с Ромой наобещали тут, короче, по поводу прогнозов на чемпионат Европы, ничего не случилось из этого. Так что, если вы играете на тотализаторе, слушайте то, что
ставьте
мы
наоборот.
Говорим, и ставьте наоборот, да.
Да, делайте аккуратные прогнозы, например, что финал пройдет.
То есть вы на Швейцарию против Испании ставили, да?
про Швейцарию и Испанию мы как раз говорили, что там ровно очень. Непонятно, что будет.
Там и было ровно, но... кстати, почти угадали.
Да, но мы Францию вообще, мы их фавориты возвели в Бельгию, понимаешь ли, Германию тоже. В общем, как-то так.
Кто Францию не возвел в фаворит?
Ну, на самом деле, да, очень много таких разочарований локальных, масштабных, ситуативных. Ну, ты говори за себя. Все-таки, да, болельщики многих-многих стран, я думаю, что не чувствуют себя удовлетворенными от того, как их команды сыграли. Вот, не будем ни на кого намекать.
А, про Швейцарию и Испанию, кстати, мы не говорили, потому что тогда еще 1-8 была.
Ясно. А то вот, есть мы Швейцарию выкинули еще раньше, да? Франция.
Да, Швейцарию мы выкинули, Швейцарию мы выкинули еще раньше.
Поэтому, смотрите, я предлагаю поговорить все-таки про приятные события, про тех, кто нас, в принципе, удивляет. Может быть, не совсем ожидаемые команды, тренеры, игроки. Да, вот про открытие турнира, потому что, ну, на самом деле, когда Дания проходит все дальше и дальше, все говорят, что да нет, Дания это не андердог, Дания это хорошая команда, посмотрите, где они играют, посмотрите, какая у них система футбола, сколько у них полей и т.д. и т.д. И прочее. Но на самом деле до начала турнира все-таки отношение к Дании было, согласитесь, немножко более... ну, скажем так, скромное, да, ну, может быть, выйдет из группы, ну, сложности, наверное, будут у нашей сборной с этой командой, вот, но то, что сложности будут не только у сборной России, но и у других соперников, да, и причем такие серьезные, особенно учитывая тот момент, который произошел с датчанами на старте турнира, да, уже такой не футбольный, не игровой. Мне кажется, что Дания, вот, честно говоря, да, хотя остальные три команды кажутся с гораздо более вероятным достижением финала, достижением выигрыша турнира, мне Дания симпатичнее, чем вот все остальные команды. Как ваше мнение на этот счет?
Слушай, ну, по поводу того, что Дания андердог, там не андердог, и вот это, я, например, вообще вот этого не понимаю совершенно, потому что мне кажется, что, что Дания там не очень сильная перед началом Евро, говорили только те, кто хотел немножко добавить оптимизма больше в шансы сборной России, да, ну, потому что вообще Дания — это сильная, крутая команда. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, как они играли на чемпионате мира 2018 года, да, и то, что игра с Данией ни для кого не будет легкой прогулкой, ну, мне кажется, вообще сомнений абсолютно никаких не вызывал. Я, конечно, никогда не говорил, что там, может быть, Дания станет чемпионом, да, хотя сейчас они ближе, но то, что они дойдут как минимум там до четвертьфинала, в этом сомнении вообще не было, мне кажется, совершенно никаких, не, потому что сейчас...
Привирает чуть-чуть.
Почему?
Ну ладно, прямо ты думал, что они дойдут до четвертьфинала. Не, я просто хочу сказать, что сборная Дании, вот когда оцениваем такие команды, мы из России, народ простой, как говорится.
Вот Чехия, да? Вот Чехия, я не думал, что дойдет.
Мы, да, вот это, всегда, это вот у нас же всегда австрийские команды, да ладно, пройдем в Лиге Чемпионов, вот это вот все, да, вот это наша любимая тема. Дания, там, Венгрия, что за сборные, как бы они нам поэтому, мы же там до сих пор в своей голове где-то там, я не знаю, в какую-то в шестерку, в семерку, в восьмерку входим, и мы никак себе, ну, как бы не представляем, нас мозг отстал лет на 5, что как бы иерархия футбольная поменялась этот раз. А мне кажется, что сюрприз — это не результат, которого достигла Дания. Все-таки нужно сказать, что Дания из топовых сборных сыграла только с Бельгией и проиграла ей. Вот. Сюрприз заключается в другом, в том, как играет Дания, в том, что Дания — команда, которая играет с позиции силы, в том, что Дания, как вот мы привыкли, это какие-то скандинавские дуболомы, которые сейчас придут, и, в общем-то, вот своим вот этим вот характером, своей физической мощью попробуют добиться какого-то результата. Они изящные, они комбинируют, они креативные, они красивые, они местами легкие. Вот этот вот, напомните мне фамилию атакующего полузащитника 20-летнего, который сейчас вместо Эриксона играет. Вот вот это вот удивляет. То, что Дания нам показывает, условно говоря, какую-то очередную версию сборной Голландии. И вот это влюбляет тебя. А результат — это как бы в каком-то смысле истечение обстоятельств. И то, что... И, наверное, даже не истечение обстоятельств, а дополнительный фактор, который вот к этой вот игре добавляет еще и результат. И мне кажется, вот это вот отдельная история, которая... Мы же вот всегда говорим то, что ну как же вот средняя там слабая команда, еще какая-то, не может же добиться результата иным способом, кроме вот как по-черчесовски, да? А вот мы видим сборную Дании, которую мы уже слабой командой не считаем, мы видим сборную Венгрии, которая играла в группе смерти и чуть-чуть из нее не вышла, мы видим сборную Чехии, которая прессингом передавила сборную Голландии, и мы видели сборную Финляндии, которая, кстати говоря, тоже играла в прессинг. И во всей этой истории мне кажется, что у нас мозги отстали не только в, как бы, в понимании футбольной иерархии, но и в понимании каких-то футбольных трендов.
Вся группа смерти... Вся группа смерти радостно умерла после 1/8.
Да. Это, кстати, прекрасно. Но, осталась одна мерзейшая команда на Евро. Одна прям вот мерзейшая. Я хочу, чтобы она выиграла, но чтобы она выигрывала так, я не хочу. Вот это Англия. Это просто мрак и ужас.
Ну, это стиль игры.
Вот... Что говоришь?
Да, если бы Станислав Саламович Черчесов утвердил бы приз на самого черчесовского тренера, то, мне кажется, Саутгейт как раз вот мог бы претендовать.
Ну, это мерзость. Вот то, что показывает Англия, это мерзость. Я на это смотреть не хочу. Вот абсолютно. Я даже за Италию готов болеть, лишь бы не за Англию. Хотя я адски хочу, чтобы Англия что-нибудь выиграла, но вот имея такой подбор футболистов, вот такой вот таким вот заниматься, это, не знаю, мне противно.
Ну, я к Англии очень спокойно отношусь, как к сборной, поэтому, честно говоря...
А я ее люблю.
...за датчан. Вот, и я, честно говоря, надеюсь, что англичане свой домашний чемпионат все-таки выиграют, но в другой раз. Смотрите, что касается провалов турнира, ну, на самом деле, вот я для себя выделяю только, если брать команды, всего два таких момента, которые можно назвать провальными. Первое – это сборная Турции, потому что все-таки ну, настолько слабого выступления, может быть, не ждали. Да? Может быть, Турция не была фаворитом, но все-таки настолько однозначно слабой Турцию тоже немногие ожидали увидеть. Ну и второе – это, естественно, что уж греха таить, к сожалению, это наша команда, потому что ожидания были другие, насколько они отступили от реальности, да, примерно настолько же, насколько было удивление после пресс-конференции Станислава Саламовича Черчесова.
Слушай, а какие у тебя были ожидания от сборной России, интересно мне?
Ну, я не думал, что будет все настолько блекло. Я не думал, что будет...
А я думал. Вот сейчас Федя опять скажет, что я прибираю, но я, честно говоря, вообще
в данный момент я прям соглашусь абсолютно.
Нет, я не думал, что, ну, скажем так, для меня может быть не результат настолько показательный, насколько, ну, вот игра, особенно в последнем матче. Да, я, ну, честно говоря, я не ждал чего-то грандиозного. И по большому счету, ну, я не считаю, что, ну, скажем так, игра, она каким-то образом сильно изменилась, даже если мы берем успешный по результату чемпионат мира, да, в котором, собственно, наша сборная выиграла у двух, в общем-то, команд, которые, ну, наверное, не считаются никаким образом серьезными, действительно серьезными соперниками на уровне сборных, уступила Уругваю. Дальше была игра с элементами автобуса с испанцами, ну и относительно неплохая, в общем-то, встреча, в которой мы потерпели поражение в четвертьфинале.
Я в прошлом на чемпионате мира больше всего удивила игра с Египтом, если честно. Вот она была правда хорошая. А как раз игра с испанцами, там испанцы были плохие. И с хорватами была игра хорошая еще.
Ну, с хорватами, да, но Египет все-таки не Хорватия, да? Давай, ну, при, все, при всем уважении к Салаху,
не оправдал, например, ожиданий на тот момент все-таки.
Ну да. Пока еще ни на какой момент не оправдал ожиданий, да? Если бы мы знали какую-то... Ну, Кубок Африки и, скажем так, чемпионат мира – это все-таки две большие разницы.
Но там, это, понимаешь, стечение, это было стечение обстоятельств. Да? Вот тенденциозно, да, сборная России, в общем-то, ничего хорошего не показывала никогда. Ну, вот за исключением каких-то вот ярких там, может быть, вспышек, и то, что мы наблюдали два года вот между чемпионатом мира и вот тем, что произошло
и
сейчас.
И до чемпионата, да, мира тоже.
Да, вот лично у меня, например, совершенно никаких иллюзий не вызывало. И особенно вот ты говоришь, что вот в последнем матче, да, вот я со всеми, с кем обсуждал перед игрой с Данией, все говорили, что трешечку датчане нам положат просто вообще вот гадалки не ходи, как минимум, да. И у меня, опять же, это никакого удивления не вызвало, да, хотя бы потому, что, прости, со сборной Финляндии, которая вообще, я не знаю, она когда выходила последний раз на финальной стадии, да, когда Россия забила один гол и начала играть на сохранение результата. Ну, как,
ну,
какие,
друзья,
могут
смотрите,
быть вообще
я все
иллюзии просто по поводу Дании?
Хорошо, хорошо, да. Нет, иллюзии иллюзиями, да, все-таки, ну, как бы, реальность реальностью. Я не склонен присоединяться к огромной массе людей, которые ищут, кто виноват. Я все-таки хочу больше философским вопросом озадачиться, что делать. Потому что, ну, собственно, что было плохо, что было печально, грустно, для кого-то кошмарно, это все понятно. Вопрос дальнейшего развития. В том числе того, что делать, ну, скорее всего, новому тренеру, да, хотя пока еще эта ситуация также не разрешилась, да, в какую-то сторону. Но, тем не менее, вот вопроса два к каждому из вас у меня. Кого бы вы хотели видеть во главе сборной, да, там по имени сейчас несколько кандидатов называется, и, собственно, что, каких бы шагов от этого человека вы бы ждали вот прямо сейчас в течение того количества времени, которое осталось до подготовки к матчу с хорватами.
Ну, то есть ты хочешь, чтобы без именно вот тренера, я, честно говоря, у меня прям кандидатуры нет. То есть я вот слабо себе представляю реально то, что можно там кого-то убедить возглавить сборную России. Хотя вот ТДСК сказал, что он не против.
Нет, ну давай так вот, кого бы тебе хотелось видеть? Не ты же будешь убеждать, да, а там вот кого бы ты хотел видеть и почему, да, вот как ты считаешь, почему конкретный специалист мог бы быть там, например, успешен, эффективен в работе со сборной?
Ну, я, честно говоря, еще раз, я бы все-таки, понятно, что это нереально, я бы дал еще одну попытку Слуцкому, ровным счетом, потому что этот человек, который мог бы сейчас изменить отношение к сборной, чисто вот своей открытостью, чисто какой-то своей позитивностью, хотя, на самом деле, у Слуцкого тоже есть грешок Черчесова, он тоже достаточно часто в стрессовой для себя ситуации начинает играть вот в это вот как бы что ни вышло. Но именно вот это вот позиционирование сборной, вот это вот перетянуть, изменить вот это вот ощущение отвращения от нее, он бы на самом деле смог. Вот этот вот вариант с ТДСК, который сейчас муссируется, он на самом деле тоже неплохой. Может быть, не ТДСК, но может быть что-то в этом роде тоже было бы достаточно интересно. Чего бы я хотел, чтобы изменилось? Ну, я бы хотел, чтобы сборная России не выглядела безнадежно. Я не требую от сборной России другого результата. Я понимаю, что наш нынешний уровень, он как бы есть такой, какой он есть. Но меня совершенно раздражает то, когда я смотрю вот матч сборной России, и если вдруг что-то пошло не так, то игра закончена. Все. То есть это команда, которая совершенно не умеет действовать в тот момент, когда что-то пошло не так. У нее нет никаких вариантов. То есть мы видели сборную Украины, которая пропустила гол от Англии, для которой этот матч в силу там, потерь в составе, в силу превосходства англичан, в силу всего был, в принципе, изначально безнадежен. И еще, кроме всего прочего, она там пропускает на 4-й минуте, и кажется, ну, все, как бы вообще все закрыто. И весь первый тайм, я не знаю, для них все плохо закончилось. Они лезли, они рубились, они там, я не знаю, они грызлись, они что-то там придумывали. То есть у этой сборной есть какие-то варианты. Сборная России, она просто проявляет какую-то вот... Просто она не понимает, зачем она находится, что она делает, что ей нужно, какие футболисты должны играть. И, в общем-то, я не знаю, там есть еще... Я бы хотел, наверное, какой-то моральной разгрузки футболистов, потому что Зобнин, ну, на мой взгляд, один из самых стабильных футболистов. И если вот так вот чудит Зобнин, это значит, что у него в голове какая-то зашуганность, какая-то замордованность существует. То есть он физически как-то так неправильно накачан, то что у него просто сносит голову.
Ну, для тебя вот сейчас важнее тренер-мотиватор скорее, да, для того, чтобы вот навести порядок в головах у футболистов, или все-таки нужно ставить футбол на другой уровень?
Я не думаю, что тренер сборной прям влияет на то, как он ставит футбол. Я считаю, что тренер сборной должен делать две вещи. Один, все-таки сборная, это, как бы тебе сказать, лицо страны, если хочешь пафосных слов, и тренер сборной, ну, по тренеру сборной можно делать, ну, какие-то определенные выводы о том, с какой командой и с какой страной ты имеешь дело. Ну, мне бы так хотелось. И второе, что делает тренер сборной, конечно, мне бы хотелось, чтобы тренер сборной понимал, какие футболисты есть у него в распоряжении, и чтобы у него, ну, было несколько вариантов того, как их использовать. Опять же, без каких-то претензий на результат, я понимаю, что в нынешних реалиях это маловероятно, что можно претендовать на какой-то результат.
Ну, Паша, давай.
Да, ну, я, во-первых, согласен с тем, со всем, что говорит Федя. Но мне кажется, зайти на днюшку с другого конца. Во-первых, тут проблема, она как бы не столько в тренере, да, потому что...
В нем тоже.
Черчесов, да, в нем тоже. Но Черчесов, он во многом стал порождением системы, да. И когда он говорит, что я государственный служащий, в этом есть очень большая доля истины. То есть он стал себя чувствовать как государственный служащий, а государственный служащий у нас в России – это некая определенная каста. Да? Государственным служащим, например, не обязательно уметь хорошо говорить. Да? Посмотрите вот на всех вот этих прекрасных чиновников. Да?
Не, знаешь, у меня государственных, возникает... Прости, я тебя перебью.
У государственных служащих... Государственных служащих у них есть, ну, очень метко, вот Вася Уткин высказался по этому поводу, я не могу в нашем эфире это повторять, да, но вот у них есть как бы функция держаться за кресло за свое. И у них главное критерий эффективности работы заключается в том, вот, кто дольше усидит на своем месте, да, а не кто приведет... больше результат там, эффективности какую-то покажет. Да? Поэтому вот в этом смысле, но это система такая. Вы посмотрите вообще на футбольных чиновников в принципе, да и не только на футбольных. Это первая мысль. И вторая моя мысль заключается, что хорошо, допустим, даже допустим мы сейчас, что система поменяется, да, каким-то образом, да, и станет более открытой к развитию сборной России. Но вот в дополнение, не вопреки тому, что Федя сказал, да, а в дополнение к этому мне бы хотелось, чтобы у нашей команды, у сборной, появилась какая-то футбольная мысль, да, потому что сейчас футбольной мысли нет совершенно, да, вот такая игра направлена на то, что вот как бы чего ни случилось, да, мы забили один гол, тут же все побежали радостно за линию мяча, фу-фу-фу-фу-фу, слава богу, чтобы нам никто бы не забил, да, никакой вот в современном футбольном смысле там тактики, прости господи, плана на игру, да, хотя Саламыч говорил о том, что у него был план на игру, какой там был план, вот если мне кто-нибудь сможет объяснить, в чем заключался этот план, да, я вот просто вот выслушаю,
отстоять на ноль. Отстоять на ноль.
Да, потому что я не понял, в чем этот план заключался.
И теперь он, может, и был, кандидатуру. Но он не попал.
И теперь по кандидатурам. Значит, ТДСК, ну, я вообще с уважением отношусь к Доминика ТДСК, да, и, может быть, это был бы не самый плохой вариант, но мне было бы интересно посмотреть в этой роли на Валерия Георгиевича Карпина.
Ну, кстати говоря, я бы еще и Николича бы сюда добавил.
Почему? Потому что Карпин, вот от Карпина быстрых результатов тоже не будет. Да? Но Карпин, у него есть две очень крутые черты. Во-первых, он очень упертый. Да, вот у него есть какая-то вот концепция, тенденция, и он прям вот ее работает. Вот он такой, знаешь, такой тренер-пахарь. Да, он вот и свою борозду, и он вот ее работает. Я считаю, что и с Спартаком у Карпина бы могло получиться, просто не хватило времени. И второе, это то, что у Карпина есть вот это вот то, что я сейчас назвал футбольной мыслью, да, посмотрите на Ростов, каким он был год назад. Вот до того, как они устроили массовую распродажу. Это была очень интересная команда. Вот интересная, да, с точки зрения именно футбольной мысли.
Мне знаешь, чем нравится вариант с Карпином? Мне кажется, что Карпин может сделать то, что сделал Шевченко в сборной Украины. То есть, вот чем хорош Шевченко? Тем, что он понял, что, допустим, вот какие-то вещи я не могу делать хорошо, и поэтому он позвал, у него там совершенно топовые помощники, там, из Италии, и из Испании, если я не ошибаюсь. И вот Карпин всегда этим тоже славился. Да, мы будем видеть там не иностранного, а отечественного тренера, но который совершенно точно не выпал из мира и будет вот пользоваться вот этими вот, я не знаю, мировыми трендами, и будет приглашать там иностранных помощников и еще что-то такое. Да, вы хотите тренера, который будет говорить на русском языке, пожалуйста, да, вам, но вот то, что у него Карпин точно соберет вокруг себя профессиональную команду, в этом у меня ни секунды сомнений нет. А по поводу Черчесова, который вот то, что про него Паша говорил, мне кажется, тут стоит добавить то, что вот когда я слышу интервью Черчесова, мне кажется, что он вот всем возможным способом говорит, да какая разница, как мы на Евро сыграли, главное, что у меня все футболисты за Единую Россию проголосуют. Вот это вот главный результат, который...
Да, именно вот про это я имел в виду, да, абсолютно.
Ну что же, смотрите, у нас остается буквально пара минут, и я предлагаю перейти к анонсам. Три оставшихся ключевых матча на этой неделе у нас будет. Все трансляции на Радио ВОС можно будет услышать. Завтра, 6 июля в 21:55, первый полуфинал Италия-Испания, который для вас прокомментирует Роман Мазуров. В среду в это же время в 21:55 начнется трансляция Англия-Дания, комментатор Вячеслав Илюшин. Ну и финал, в котором сыграют кто-то из этих четырех сборных, прокомментирует также Роман Мазуров. И эта трансляция вас будет ждать в воскресенье 11 числа. Ну а в следующий понедельник, 12 числа, 12 июля, мы соберемся и обсудим уже все итоги чемпионата Европы, возможно, с гостями. Ну и, конечно же, будем рады, если вы также будете участвовать в наших программах, писать, задавать вопросы, звонить, высказывать свою точку зрения. Сегодня для вас работали, вещали, озвучивали свои мысли Федор Замыцкий, Павел Обюх, Василий Дрожин. Нам помогали Дарья Ефремова и Ольга Хасид. Спасибо, что слушали. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
Около спорта.